Всем привет! Вы слушаете подкаст «Калькулятор». Его выпускает студия «Техника речи». Меня зовут Лев Пархоменко. Я экономический журналист и менеджер в IT-бизнесе. Это наша летняя серия выпусков про разные летние подработки, цель которых — хорошо провести время, потратить минимум денег, а в лучшем случае и что-нибудь заработать. Способы самые разнообразные. Мы уже обсуждали археологические раскопки, экологическое волонтерство и даже сезонную работу, например, поехать в какое-нибудь красивое место собирать чай. Почему бы и нет? Но пока мы про все это рассказывали, минула уже середина лета. Середина июля уже на календаре, а значит, пошел, что называется, обратный отсчет. И мы решили, что, пожалуй, следующие темы будут такие, с которыми мы вряд ли уже успеем поехать этим летом. Ну, ребята, середина лета. Если вы до сих пор еще себе не придумали, куда ехать, то мне вас жаль. Ну, по крайней мере, планируйте, может быть, на сентябрь хотя бы. Но, тем не менее, поговорим сегодня и в следующих выпусках о летних подработках, которые требуют все-таки несколько дольше подготовки, в которой, наверное, мне кажется, хотя мы узнаем сегодня у нашего гостя, ну, сложно сорваться прямо с завтрашнего дня, потому что сегодня мы будем говорить о пионер-вожатых. Впрочем, наверное, уже нет никаких ни пионеров, ни вожатых, но зато есть разные детские лагеря, и не очень детские, в России и за рубежом, в которые можно поехать в качестве работника и таким образом, во-первых, классно провести время. Во-вторых, пообщаться с детьми — это всегда приятно, несмотря на все возможные издержки, скажу вам, как родитель 6-летней девочки. Познакомиться с классными новыми людьми. Ну и, наконец, возможно, что-то заработать. Ну и главное, как минимум, практически ничего не потратить. По крайней мере, такая у нас задача в этом летнем мини-сезоне. Так вот, будем мы говорить про лагеря, и надо сказать, что это довольно популярное в моем, по крайней мере, круге общения. Моя жена, например, была вожатой в одном модном таком детском лагере, в который ездил одновременно мой младший брат, и туда, по-моему, ездила куча разных всяких знакомых. Я, впрочем, сам никогда вожатым не был, но зато был подопечным лагеря. Это было, правда, черт знает когда, где-то, ох, страшно вспомнить, в середине 90-х, наверное, был такой лагерь под городом Переславль-Залесский на Плещеевом озере. Назывался он «Детский компьютерный центр». Там типа обучали всяким компьютерным вещам. Там типа Photoshop. Можете себе представить, какой Photoshop был в середине 90-х. Учили мы там HTML, язык программирования для написания страничек. До сих пор что-то оттуда помню. Но в свободное время, конечно, резались во всякие компьютерные игры. Need for Speed 2, боже мой. Какая ностальгия. Ну ладно. Ну, в общем, я уверен, что с тех пор эта индустрия значительно развилась, и таких лагерей теперь полно по всей стране и по всему миру, и возможностей масса. И об этих самых возможностях мы поговорим с человеком, который хорошо в этом понимает. Ну, а наш гость сегодня Иван Копылов. Иван ездит в лагеря детские, или, может быть, не только детские, сейчас мы узнаем, аж с 2015 года. С 2018 года сам организует такие смены, работает в Мосгортуре, да еще и методист. В общем, явно хорошо понимает в предмете. Так что, уверен, сейчас мы все узнаем о том, как правильно стать вожатым. И вообще, правильно ли это называть вожатым, или уже какое-то есть другое, более подходящее для этого слово. Иван, привет.
Привет, привет, Лев, привет.
Можно называть вожатым, да? Или есть какой-то, может быть, более современный вариант?
Если мы работаем конкретно вожатым, да, в данном случае, то да, но в лагере есть еще другие позиции, о которых, я думаю, что да, в процессе мы обязательно обсудим, и я расскажу. Но да, вожатый все еще есть, только он, наверное, уже не пионер-вожатый, хотя где-то это до сих пор так называется.
Ну, давай начнем с твоей истории. Вообще, как ты сам во всю эту индустрию попал?
Тут достаточно простая история. Я был ребенком в лагере, вот это было в Болгарии. Это была моя там последняя крайняя смена. И, собственно, как бы ко мне подошел руководитель смены и сказал, что, Вань, вот в Москве есть школа вожатых, может быть, тебе было бы это интересно, приезжай к нам в лагерь еще, но уже в другом статусе. Вот, собственно, все, я вернулся в Москву, пошел на школу вожатых, отучился на ней и, ну, собственно, следующим летом поехал уже вожатым в лагерь.
И теперь это фактически твоя профессия, я правильно понимаю?
Это 100% моя профессия, да.
Хорошо. Слушай, ну давай мы попробуем сначала классифицировать как-то этот мир вообще, а потом перейдем уже, собственно, к деталям, как в этот мир потихонечку встраиваться. А вообще можем как-то разбить лагеря на виды, типы?
Есть, во-первых, у нас всероссийские детские центры. Их всего несколько. Это вот, наверное, из известного, то, что точно приходит там на ум. Это Артек, Орленок, Океан во Владивостоке. То есть это вот эта вот вся история. Это большие там лагеря. и, ну, как бы, мне кажется, что это, наверное, там отдельная история, потому что там тысячи детей, там это вот такими измеряется количествами заезда.
Промышленный масштаб.
Да, да, конкретный промышленный масштаб. Есть как бы обычные, условно говоря, обычные лагеря, которые, ну, просто живут по своей какой-то программе. Есть лагеря, в которых там постоянно, например, программы из года в год одно и то же, да, там примерно происходит с маленькими корректировками. И есть также лагеря, тоже достаточно обычные, где все что-то меняется, каждый год что-то новое и так далее. Ну, есть, безусловно, там языковые лагеря и различные учебные, скажем так, где есть, помимо просто каких-то развлечений, прям образовательные блоки, где, ну, там, например, дети с утра встают, идут там завтракать, потом они идут прям, ну, практически как в школу на занятия, ну, и как бы живут по принципу, там, в первую очередь обучения и развлечения только уже после обучения. Вариант второй, где больше мы все-таки говорим про развлечения в разных регионах, его гораздо больше. Ну, и в целом, как бы, любой, в любом регионе есть свои лагеря, как правило. Ну, соответственно, понятно, что какие-нибудь морские лагеря гораздо принимают больше детей, не только из своих регионов. И, собственно, ну, наверное, самые популярные. В итоге, наверное, то, что интересно, собственно, слушателям вашего подкаста. Как же классно съездить на море вожатым.
А что касается мест, регионов, в смысле географии?
Ну, в принципе, это по всей там России, если мы говорим, да, про нашу страну, то есть есть и на Алтае лагеря, и во Владивостоке, как я уже говорил, есть и в Брянске, и в Москве, и в Краснодарском крае. Ну, то есть понятно, что где море, их там гораздо больше, и там в Анапе даже есть целый Пионерский проспект, он так и называется, потому что, собственно, там прям они вот подряд стоят лагеря, различные, разного объема, масштаба, уровня и так далее.
Тут сразу возникает вопрос, что по поводу зарубежья. Вообще, насколько это актуальный сегодня вопрос? Имеет ли смысл про это думать? Или, если только очень хочется, на каком-то следующем этапе, лучше с этого не начинать?
Как бы, если есть такой запрос, об этом можно и нужно думать. Понятно, что там несколько лет назад это было все гораздо проще, лучше. Там, особенно, ну, ковид, началось все с ковида, ну, и сейчас, понятно, совсем все как бы хуже стало. Вот, это было там, ну, тоже чуть ли не в любой стране можно было поехать в лагерь. Сейчас все равно остается эта история. Много языковых лагерей, да, то есть той же там можно поехать до сих пор на Мальту и в Англию, я вроде слышал, но это там какие-то единицы. А в Арабских Эмиратах есть тоже лагеря, но они такие больше развлекательные, ну и языковые тоже есть. И, конечно, Турция. Турция такое большое направление достаточно, если можно так назвать, все равно этого стало меньше, но вот в Турции есть несколько прям лагерей, куда ездят русскоязычные, ну там русские дети, российские. И как бы из неожиданного недавно я общался с коллегой, и оказывается, есть какой-то лагерь даже в Южной Корее.
Wow.
И, по-моему, он танцевальный, да, вот насколько мне известно. Но это надо информацию проверить.
На русском языке?
Да, да, то есть это русские ребята. Я видел даже фотографию, мне показывали, где русские ребята на, там где-то стоят в Сеуле. Какая-то, видимо, экскурсия была. Вот.
Смотри, можно ли их как-то разделить на хорошие и не очень? Да, что, грубо говоря, вот в такие правильно ездить, а в такие лучше не соваться.
Слушайте, это все можно разделить на хорошее и плохое. Тут, во-первых, вопрос вкуса. Это как кому-то нравится картошка, кому-то не нравится. Тут вопрос того, что все лагеря разные, и смотря тут еще во многом за, как бы, зачем ты туда едешь. То есть, если ты туда едешь, типа, заработать, это там отдельные есть лагеря и так далее. А если ты едешь там просто поехать на море, это тоже там другая история. Да, понятно, что, наверное, если ты ходишь на море, то лагерь в Подмосковье, какой бы он классный ни был, тебе изначально не подходит просто. Ну, то есть там нет моря. И, возможно, и не бассейн, и ничего, и только лужа, если дождь пойдет. А как бы если ты едешь ради какой-то там, не знаю, тусовки, ради того, чтобы круто поработать с детьми, поработать там, во-первых, еще тоже есть разные категории детей, там мы можем про это тоже там поговорить, и тоже там со своей спецификой, и от этого там тоже зависит, куда ты можешь податься, так скажем. Тут еще иногда можно не отталкиваться ни от лагеря. Тут вот, наверное, история про то, что у нас есть педагогические отряды, то есть это отряды вожатых, ну, как бы можно сказать, что это команды, компании. Вот, в частности, у меня даже есть педагогический отряд, он называется «Точка». Вот, раньше это было оригинальным названием, но последние 2 года оно стало не очень оригинальным. Но в целом, да, педагогический отряд, у нас там где-то 70 человек, которые мы ездим, и мы не привязаны к какой-то конкретной базе. То есть мы можем поехать на море, мы можем поехать в Подмосковье, еще куда-то, и вот даже сейчас у нас параллельно ребята работают там в 3 разных лагерях. Выбираем не базу, а выбираем людей, с которыми мы работаем. И это тоже там выбор не лагеря, а, ну, точнее, лагеря, но как пространство, а не как конкретного места.
Ты сказал, да, про то, что еще бывают разные с точки зрения детей. Вот тут можешь пояснить, пожалуйста, как это бывает?
как бы есть разные категории детей, да, то есть есть, например, как бы какие-то одаренные дети, да, например, то есть которые, чтобы попасть в лагерь, отправляют там свои какие-то награды, заслуги, их там отбирают по какому-то там принципу, да, или если, например, это тот же танцевальный какой-нибудь лагерь, туда едут ребята, которые заряжены танцевать, у них там, ну, там определенная есть тоже дисциплина, танцевальные коллективы, свои истории. Есть там, соответственно, ребята, которые приезжают, например, у них может быть там олимпиада, да, какая-то, то есть олимпиадники, которые готовятся к ней, делают какие-то проекты и так далее. А есть у нас, например, льготная категория детей, да, как она называется, это дети, у которых, ну, например, там, у родителей есть какие-то льготы, да, то есть там у ребенка может быть, там, например, один родитель, они могут быть малоимущей семьей, там, или у них там может быть, там, минимум трое детей, ну, от трех, короче, до бесконечности, а, вот, и, соответственно, у них есть определенные какие-то льготы, и по этим льготам они могут поехать в лагерь. Это как бы, ну, там, дети могут быть со своими какими-то особенностями и требующие, наверное, больше внимания. Есть еще там третья категория детей. Это дети, которые, например, которые из детских домов. Дети-сироты, в общем, да, которые ездят туда с воспитателями. И это там вообще отдельная категория, про которую там долго можно говорить, но я думаю, что там, не в рамках, по крайней мере, одного подкаста. Да, и четвертая категория детей — это еще дети с особенностями здоровья. Бывают разные. Бывают там ментальные нарушения, которые с психикой связаны, и бывают, ну, там, физические, которые там в том числе и в колясках, и так далее.
Все-таки вот это требует точно какой-то специальной, как бы, знаний и подготовки, грубо говоря.
В идеале, конечно, да, и там в школе вожатых, в которой там я сейчас работаю, мы делаем специальные и занятия, и рассказываем про особенности, и есть специальные у нас курсы подготовки, мы ходим там дополнительные какие-то центры. Тут есть один такой момент очень сложный, потому что по факту ты можешь не знать, какой ребенок тебе попадет. То есть ты можешь поехать в лагерь, и к этому надо быть готовым, и у тебя там, ну, там может быть 30 детей, и один может быть ребенок с особенностями здоровья, о чем ты можешь не знать до смены. Потому что родителям свойственно иногда врать, подделывать справки и прочие-прочие истории. И как бы дай бог, чтобы у вас окажется там на смене специалист, который, ну, как бы понимает в этом. Вот, этого главное не бояться, этому просто нужно быть готовым. В этом ничего страшного нет, и я знаю кучу ребят, которые, наоборот, только с такими детьми и хотят работать, потому что у них есть своя особенность с точки зрения там эмпатии, отдачи и так далее.
Слушай, и с точки зрения, опять же, классификации, еще есть вопрос денежный. Как это бывает?
Везде все по-разному. Я видел и вожатых, которые работали бесплатно, я видел вожатых, которые работали за 5 000 за 3 недели, но при этом я знаю там много лагерей, много педагогических отрядов, где платят, ну, там, адекватные деньги вполне за отработанные смены и так далее. Если мы говорим, например, про южные регионы, да, где больше всего лагерей, то средний ценник там за... Ну, это вот, это усредненное, да, то есть понятно, что может быть больше, и может быть там сильно больше и сильно ниже, то это в районе там 15-18 тысяч за 3 недели, да, за смену. При этом я знаю там и педотряды, где платят и 60, и вот даже такие суммы. Ну, как бы, на мой взгляд, приемлемо это, наверное, там от 20 до 30, ну, это типа ок. Вот, но нужно понимать, что там работа вожатым достаточно напряженно, и это, наверное, вряд ли стоит. Ну, то есть, если ты хочешь на этом заработать, это правда сложно.
Возникает обратный вопрос. Если не то, что я хочу заработать, а я хочу просто хорошо провести время в хорошем, красивом месте, но при этом не потратить на это денег. И вот таким образом, грубо говоря, за счет своей работы, зато получить, там, не знаю, бесплатный проезд, еду, кров, море, солнце и все прочее.
Да, но, как правило, большинство лагерей это полностью оплачивается проезд, проживание, ну, там, проживание и питание уж точно, проезд там бывают свои нюансы, ну, там, сейчас, мне кажется, большинство уже, как бы, если вы работаете с хорошими, нормальными педотрядами и хорошими лагерями, то, конечно, они заботятся об этом, чтобы привести вас, увезти. Вас обеспечивают там во многих лагерях даже формой вожатых, да, там, например, сейчас там Мосгортур, в котором я работаю, он выдает форму. Единственное, что, ну, вы там дополнительно можете потратить на какие-то медицинские свои истории, там, например, медкнижка нужна для работы в лагере любому вожатому, и она там не везде, например, может оплачиваться. То есть кто-то возвращает, как бы, да, после отработанной смены, как бы, в зарплату, кто-то не возвращает, кто-то оплачивает. Там есть договоры с организациями, а, ну, кому-то приходится это делать за свой счет. Вот. Но это там не сильно большая сумма.
Друзья, сейчас мы отвлечемся буквально на пару минут и послушаем историю Сергея. Он выпускник сервиса онлайн-образования Яндекс.Практикум, который, кстати, поддержал наш подкаст в этом эпизоде. Так вот, Сергей, как и многие другие герои нашего подкаста «Калькулятор», нашел способ зарабатывать больше. И сделано это с помощью Яндекс.Практикума. Сейчас он вам все расскажет, а мы в описании эпизода оставим ссылку на бесплатный курс практикума по основам анализа данных.
Всем привет, меня зовут Сергей Заякин, и я аналитик. Помогаю людям принимать решения основываясь на данных. Ну, я долго работал в консалтинговой компании. И когда я пришел, нашим основным инструментом был Excel. Но иногда появляются такие задачи, которые с помощью Excel невозможно разрешить. Это задачи, связанные с большими данными. Это какие-то нестандартные задачи, которые невозможно решить. Ну, к примеру, задача обработки PDF-файлов. Понимаю, что да, есть потребность у меня в новых инструментах. Я стал сначала самостоятельно изучать Python, самостоятельно изучать SQL. И через некоторое время понял, что да, знания какие-то появились, но они отрывочные, такие несистематизированные. И вот поэтому я решил пойти учиться на Яндекс.Практикум, чтобы вот получить, так скажем, цельную картину, структурированную. Изучил новые инструменты, большое количество стал применять их в своей работе, стал видеть, как можно улучшить, автоматизировать свою работу, те операции, которые раньше там делал вручную. Скажу честно, сейчас в моей работе меньше задач, связанных непосредственно с аналитикой данных. Больше работ, связанных там с управлением. И в том числе Яндекс.Практикум помог мне лучше организовывать свою работу. Когда ты можешь организовать свою работу, ты можешь уже организовать и работу других. Это достаточно большая нагрузка. То есть ты сначала, да, идешь, работаешь работу, одна смена, приходишь домой, и у тебя начинается вторая смена, подкапливаешь все проекты в портфолио, пробуешь те инструменты, приемы, библиотеки, которые ты изучил, языки программирования. Лично мне больше всего понравилось в обучении то, что ты не остаешься с материалом один на один. Всегда есть преподаватели, которые подскажут, всегда есть кураторы, которые помогут, а также однокурсники, которые тоже могут подсказать, помочь, и такой вот комьюнити существует. Так что, кто готов, кто понимает, что да, на это есть силы, на это есть время, человек готов эти силы и время потратить, но при этом получить качественный, проработанный, практически применимый продукт, то самое то, welcome на курс.
Давай тогда плавно тут перейдем уже непосредственно, так сказать, к курсу новичка. Появилось у меня такое желание. Хочу поехать в лагерь с детьми. Собственно, с чего начать с точки зрения, ну, поиска, грубо говоря? То есть какие себе вопросы задать и как потом эти вопросы транслировать, не знаю, в Google, грубо говоря?
Ну, как бы первый вопрос, нужно понять, зачем ты туда едешь. Ну, то есть, какая твоя там цель? Поработать с детьми, там вот классно провести время, типа, и не потратить на это в красивом месте, да, там, это тоже... Или, не знаю, там, найти новых друзей, допустим, тоже такое, наверное, может быть.
Есть, наверное, еще выбор между просто съездить на 3 недели, или я вижу это как какое-то долгосрочное занятие.
Ну, мне кажется, что пока ты первый один раз хотя бы не съездишь, ты не поймешь, что... Ну, даже, наверное, не один, потому что первый раз тоже, может быть, что-то не повезти, типа, будет плохо, и тебе покажется, ну, что лагерь — это вообще отвратительно ужасное место, где не то, что не отдохнул, а еще и наоборот, мне только хуже стало, приехал с моря, а как будто бы загар, это, есть же даже такое понятие вожатский загар, это когда у тебя, ну, по майку, туапсинский, короче, потому что ты, соответственно, детей купаешь, а сам в майке стоишь. Такое тоже, ну, как бы иногда бывает. А при этом потом ты можешь съездить там второй раз, супер классно, и там и остаться в этом. Ну, то есть, я знаю, там миллион случаев, когда ребята приезжали, что там закрыть практику, например, в педагогическом университете, думали, что мы больше никогда не вернемся в лагерь, тут практику просто мне закрыть, и все. И потом там оставались на долгие годы, еще ездили в лагеря там, и до сих пор ездят. А бывали случаи, что там очень-очень хотел, там, вот мечтал, там, будучи ребенком, поехать в лагерь вожатым, приехал, отработал одну смену, как бы не понравилось, и ну, там больше не поехал.
Вот я ответил себе на этот вопрос. Хочу в красивом месте на море провести время с детьми. Не очень напряжно, не требующего от меня каких-то сверхусилий и знаний.
Ну, без какой-то там школы вожатых, ну, там, я не знаю, хороших там нормальных лагерей, которые тебя возьмут на работу. Поэтому там в любом случае в какой-то момент понадобится на это обучиться. А можно пойти по двум путям. Можно конкретно поискать лагерь, допустим, может быть, есть какой-то лагерь детства, куда вы ездили в вашем регионе, вы хотите конкретно туда поехать. Вот. Либо просто там вбить, не знаю, лагерь на море, какой-то этот. Там, как правило, есть вакансии, либо они ищут вожатых. Пойти туда через лагерь, позвонить туда, спросить, кто им нужен, сколько это платит и так далее. Либо это можно пойти по другому принципу и найти педагогический отряд, который туда, собственно, ездит в какие-то лагеря, и попробовать через них. Их тоже великое множество, они все есть, там у них есть социальные сети и так далее, и все это есть. Либо, безусловно, есть группа ВКонтакте, которая, ну, занимается конкретно... Я думаю, что я найду, я ее скину. Ссылка в описании, как говорится, будет. И там, собственно, есть просто вакансии. Они туда скидываются, там, такой-то лагерь, там-то, столько денег, ищем, типа, вожатых. Там, мальчика, девочку, там, нужны там документы, те-то. То есть это самый простой способ, если тебе вообще все равно, куда ехать, ты никому не привязан ни к региону, ни к друзьям, никому, вот, вообще, это 100% найдешь и уедешь и так далее. Но, скорее всего, там нужно будет, в перечне документов будет, понятно, помимо там медкнижки, паспорта, справки об отсутствии судимости, будет, естественно, там запрос на то, чтобы должна быть школа вожатых. Школа вожатых бывает двух типов. Бывают те, у кого есть образовательная лицензия, и они выдают свидетельство об окончании курса подготовки вожатых. А есть ребята, которые выдают сертификат о прохождении. Этот сертификат, он, ну, как бы это не настоящий по факту документ, то есть он не дает тебе статус там профессии, скажем так, по факту. То есть, ну,
красивая просто бумажка.
Да, красивая бумажка. Она, как правило, кстати, оформлена красивее, чем свидетельство, потому что свидетельство видит как документ, наш обычный российский, а сертификат, там еще и он в дизайне может быть яркий, вообще класс. Но, к сожалению, он как бы по факту юридической силы не несет. Но во многих лагерях ее принимают, потому что там школ вожатых с лицензией, их не так много, к сожалению.
Соответственно, в требовании, ну, точнее, в описании, да, вакансии будет сказано, нужен документ или достаточно просто красивые бумажки.
Я допускаю, что кто-то берет и без бумажек вообще каких-либо, когда совсем все плохо, и у вас особенно на первую смену...
А вариант такой, нет? Что типа я там вот, не знаю, уже пять раз ездил, вот рекомендации, вот с кем я ездил и так далее. Не канает.
Где-то канает. Ну, то есть это все индивидуально. Лагерей миллиарды в России. Педагогических тех же отрядов тоже там, не знаю, 500, наверное. Ну, вот только, не знаю, есть конкурс такой, всероссийский педагогический отряд, называется «Полар». Знаменитая история в кругах вожатых, и туда только в онлайн-конкурсе каждый год, там в том году участвовало там 200 с лишним коллективов. Это только вот, которые участвовали. Заявку там подали вообще много.
Слушай, про школы тоже, наверное, отдельная тема, но давай пару слов скажем все-таки, как правильно ее, может быть, выбрать, да?
Мне кажется, правильно в любом случае брать школу с свидетельством, да, то есть которые выдают свидетельство, потому что это как бы гарантия того, что ты там в любой лагерь сможешь поехать с этой бумажкой. Дальше выбирайте просто в регионе, там, ну, много, да, школ вожатых. Там в Москве есть, например, тоже большая история, это Мосгортур, и там хорошая школа вожатых, на мой взгляд, я видел много, и там... Это не потому, что я там работаю, честно. Там, правда, коллеги, я считаю, достаточно хороший подход используют. Она структурная, она базовая, это самое главное. Вот, и есть еще, я знаю, там в высшей школе экономики тоже есть школа вожатых, есть представительство даже с Ямало-Ненецкого автономного округа, да, то есть Ямало, казалось бы, это там крайний север, у них есть представительство в Москве, они делают свою школу вожатых, тоже, кстати, очень хорошую. Собственно, я там, кстати, и отучился когда-то в 2014-2015 году. Ну, короче, их очень много, это тоже Google в помощь, паблики ВКонтакте. Выбирайте, если у вас есть вдруг какие-то знакомые из этой сферы, то можно поспрашивать у них. А какой-то панацеи нету, ну, то есть это как с преподавателем в университете. Кому-то он нравится в группе, а кому-то он не нравится. Как правило, они либо бесплатные, либо это стоит вообще как бы очень сильно немного. Ну, в частности, в Мосгортуре, если я не ошибаюсь, там то ли 3500, то ли 3800 сейчас стоит. То есть это вообще там не сильно большие деньги. Плюс, если ты отработал, кстати, две смены, например, с Мосгортуром, то есть там такая есть особенность, что тебе их возвращают в зарплату. Но в основном это бесплатная история. Ну, там, в Мосгортуре там 2 месяца, это 2 раза в неделю по вечерам. Там 4 часа, ну, короче, это не так много, на самом деле. Ну, плюс есть какое-то там онлайн-занятие и онлайн, ну, и типа домашка условная, там какие-то задания тоже есть, вот. На Ямале, например, вот, да, ямальская школа вожатых, она идет в течение года, там, ну, типа, занятия раз чуть ли не в месяц, в 3 недели, потом у них еще там зимой есть перерыв небольшой, и потом вот они еще весной, соответственно.
И, собственно, тебя там учат что? Как обращаться с детьми, всякая, как техника безопасности, как их развлекать?
Да, 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 учат игры, как бы, как вообще устроен лагерь, какая есть специфика работы конкретно там этого, например, коллектива или этого лагеря, то есть чем он отличается от работы там на море, например, какие бывают категории детей, психовозрастные особенности детей. И каждый отряд, он по-своему живет в течение там 3 недель или 2. И каждый день, ну, то есть это уже, это целая наука, в принципе, то есть ее еще там когда-то Макаренко, Лутошкин, вот все вот эти знаменитые педагоги, они когда-то это уже придумали. Вот, и, собственно, есть определенные особенности работы с временным детским коллективом, коим является отряд в лагере. Вот, и про это все там рассказывается. От 20 до 30 детей, вот они собрались в одном месте, им за 21 день они проживают маленькую жизнь. И вот вожатому нужно в целом понимать, что нужно делать с этими жизнями, и вот как бы про это все рассказывается.
Есть ли какой-то риск в том, что как бы лагерь берет, так сказать, без школы? Вот мне так сразу, так сказать, не знаю, чем кажется, ну, наверное, какая-нибудь лажа. Если они берут, кого попало с улицы, это какая-нибудь профанация, и лучше туда не лезть.
если это они так постоянно делают, это да, это странно. Но в частности, у меня на смене работал как бы мой друг, он работал, правда, там не с отрядом, вот у него не было школы вожатых, но он со мной работал. Ну, типа, я его лично знаю, там, много лет, я знаю, что он, ну, типа, нормальный парень, что он умеет там делать то, что вот мне нужно было, чтобы он делал, и он это делал. Ну, и как бы он не сделает ничего плохого там детям и так далее. Такой риск я как руководитель в какой-то момент принимал, и эта история закончилась хорошо. Закончится ли эта история там в следующий раз хорошо, там, у других людей, я, не, ну, как бы гарантировать не могу. Но это странная история, и так, ну, как бы я считаю, что это не окей.
По-настоящему, да, успеть выучиться и поехать как вожатым уже поздняк. Какие есть тогда еще опции, чтобы этим летом, ну вот в этом сезоне, скажем так, успеть еще поехать?
Тут все очень решает ваши конкретные умения и навыки. Потому что помимо того, что в лагере есть вожатые, которые непосредственно тусуются и развлекаются с детьми, есть люди, ну, в хорошем нормальном лагере, которые еще устраивают мероприятия и в целом организуют досуг для всех детей глобально. Да? То есть, ну, например, в лагере 300 детей, там условно 10-12 отрядов, вожатые с ними работают, а что-то еще у них совместное же тоже должно происходить. Зарядки, мероприятия вечерние, еще какие-то активности и так далее. Какие есть еще позиции в лагере? Там спортинструктор, например, да, там физрук. То есть, если у вас есть там умение, не знаю, проводить командные виды спорта, вы понимаете в спорте что-то, если у вас еще есть какой-нибудь сертификат о прохождении какого-то там курса тренера, например, коих сейчас тоже очень много, то вы вообще кладезь для любого лагеря, потому что с физруками всегда большая проблема. А вторая история. Есть звукорежиссер, диджей, звукооператор и так далее. Человек, который занимается техникой в лагере и конкретно звуком, потому что, чтобы классно прошло мероприятие, та же зарядка, на ней что должна играть? Правильно, музыка. Вот, а в идеале, чтобы у вас еще в зале работал проектор, да, с какой-то там презентацией на интеллектуальной игре и так далее. Ну и в целом, чтобы у вас была какая-то техническая составляющая, тем более мы живем в том веке, где дети все завязаны на, ну, там, цифровых технологиях, где они привыкли, что все красиво звучит, выглядит и так далее. А если вы им подсунете бумажку, распечатанную на принтере ЧБшным А4, ну, наверное, в это не очень интересно смотреть. А дальше. Это, безусловно, там хореографы, творческие люди, да, то есть педагоги-организаторы или руководители программ, которые придумывают, разрабатывают мероприятия. А это вообще отдельная стезя, то есть это те же там методисты, которые там, ну, придумывают большие игры для детей. То есть, например, 2 часа дети приходят и играют в какую-то игру, стратегию, не стратегию, творческую, ну, то есть там тоже 1 000 000 вариантов, это я тоже могу час примерно говорить, какие бывают большие мероприятия в лагере. И в зависимости от лагеря там спектр расширяется. Есть фотографы, есть видеографы, то есть, да, которые снимают там видосики, фоточки делают. Есть SMM-специалисты, которые там выгружают в социальные сети то, что происходит с детьми, да, то есть отвечают родителям и так далее. Это тоже очень большой, там огромный пласт работы, особенно там в наше время, когда родители все время там тоже в соцсетях хотят там знать, где, что происходит с их детьми. И поэтому люди, которые там составляют план вот этого SMM, фото и видео, это вообще незаменимые людьми, люди в лагере, особенно там в коммерческих лагерях.
Ну и здесь, как обычно, с любой работой, грубо говоря, собеседование, вот я умею то-то, вот такой опыт, вот там рекомендации.
Да, там рекомендации, кто-то там по резюме берет, тут тоже как бы вообще как упадет, как оно в каждом лагере. Опять-таки все по-разному, я буду эту фразу, видимо, очень часто сегодня говорить.
Возвращаясь к поиску, понятно про школу, понятно, да, что вот есть еще разные такие занятия, но все-таки как искать, да, ну то есть что вписать в Google и как, собственно, этот поиск фильтровать условно?
Ну, во-первых, я бы всегда смотрел, там, если вы идете по пути от лагеря, да, вы отталкиваетесь, там, а не от коллектива, то, наверное, ну, да, в принципе, зайти посмотреть фотки базы. Ну, то есть, если вы видите, что это там прям совок, совдеп, ну, скорее всего, там и работает такой контингент, который там, в первую очередь, там, наверное, не очень в контексте с детьми, и вот эти вот линейки, и мы все еще пионеры какого-то непонятного, почему мы еще пионеры, пионеров давно нет, и да, когда это в формате, там, одного дня мы вдруг решили вспомнить, что мы пионеры, это какое-то прикольное мероприятие, где мы все нарядились. Да, это, наверное, весело. Но когда вы все еще пионер в 2023 году, это странно, друзья, на мой взгляд. Подумайте над этим. Если вы так делаете и слушаете меня, есть еще что-то, кроме пионеров. Ну, то есть посмотреть, во-первых, по условиям, да, понимать, насколько это тебе подходит. Посмотреть по условиям, как бы с точки зрения трудоустройства, что тебе там оплатят дорогу, тебе гарантированно там 3- либо 5-разовое питание, там, если 5 вообще хорошо, да, то есть прям как дети, у детей обычно 5-разовое питание, да, то есть там еще полник и сонник он называется, там, или 5-е питание, как его еще называют, собственно. Чтобы, да, тебя кормили, чтобы тебя поили, чтобы ты, соответственно, тебе было где жить, да, чтобы ты там жил не в каких-то бараках, непонятно где, что часто бывает, что, типа, дети живут там, например, в номерах, а вожатые могут жить где-то вообще в сколоченных домиках. Я такое тоже видел, это на югах особенно любят. То есть в идеале поспрашивать еще про этот лагерь у кого-то, можно в тех же пабликах ВКонтакте. То есть условия проживания, соответственно, сколько вам платят, да, ну, то есть надо понимать, что работа вожатым — это трудоемко, это не нормированный рабочий день. То есть если он скажет, что будете работать в 8 часов в день, вам врут. Такого это не бывает, это нереально, это невозможно. А вы как минимум посчитаете, что ребенок, там, дети встают, там, ну, допустим, в 9 утра, да, в лучшем случае, они, если даже не в 8, ну, и во сколько они ложатся в 10? Это уже больше, там, ну, типа, 12 часов, и вы там, ну, все время с ними, даже если у них есть тихий час, вы все равно там смотрите за ними, что-то делаете, готовите для них что-то и так далее. То есть не надо строить иллюзии, что вы приедете на море и будете там чилить, спать и периодически выходить к детям. Нет, скорее всего, вы периодически будете выходить на море. Вот. А смотрите, чтобы у вас еще обязательно были выходные на смене, да, то есть бывают лагеря, где там один выходной за 3 недели, бывают, как бы, если, как мы говорим, по законодательству это должно быть, то у вас должен быть хотя бы один выходной в неделю. То есть, если вы едете на 21 день, по идее, у вас должно быть 3 выходных. И, как бы, это нормальная история вполне, поэтому там на отрядах стоят не один вожатый, а несколько, чтобы вы могли выходить на выходной. Отдыхать в лагере тоже очень важно. И это такой прикольный бонус, что, например, если ты работаешь там на курорте, ты можешь, ну, типа, день сходить почилить. Выйти за пределы лагеря, тем более сейчас ковидные ограничения почти везде отменили, и потому что было вообще 2 года ужасные для вожатых, потому что если ты приехал на базу, тебя еще не выпускали оттуда. Это вообще был мрак, это было совсем грустно, да. Но сейчас с этим попроще, и почти везде это отменили. А дальше, если отталкиваетесь от коллектива, тоже посмотрите его социальные сети, поговорите с руководителем, посмотрите, участвуют ли они в каких-то, в том числе, там, конкурсах. Если, то есть, они там победители чего-то там, это, как правило, везде все написано, то это, ну, хороший педагогический отряд, туда стоит ехать. А опять-таки, через друзей, если кто-то с ними работал, встречался и так далее, класс, вау, ставим лайк, спрашиваем и едем с этими ребятами. А если они, вообще про них никто ничего не знает, тоже стоит задуматься. Скорее всего, это какие-то либо неопытные ребята, с которыми, ну, типа, может быть, стрёмно ехать, а либо у них есть какие-то, ну, типа, тоже могут быть проблемы. Сейчас социальные сети достаточно, как бы, позволяют узнать достаточно много информации, плюс, ну, типа, знакомства и все такое.
По поводу проживания, да? Просто, ну, грубо говоря, рейндж какой-то вообще, как это бывает? От самого спартанского до самого шикарного.
Самый спартанский, есть палаточные лагеря. Вот, наверное, это, наверное, самое прям спартанское-спартанское. То есть, если мы говорим от-до, то вот от палатки в лесу, наверное, в каком-то, и такие лагеря тоже есть. И тоже кто-то находит в этом кайф, 100% это тоже круто. А есть 5-звездочные отели, и вот сейчас я тоже нахожусь в лагере, откроем секрет. Мы живем в прекрасном, ну, это 4 звезды, хороший отель в Калуге, питание, шведский стол, прекрасные номера, все классно, и вот такое тоже бывает.
Сложнее ли попасть в такой лагерь сходу?
Думаю, что это все равно все зависит. Вот опять-таки, есть лагеря, в которые вкладываются дотируемые, богатые, есть, в которые меньше вкладываются. Все еще сильно зависит от региона. То есть можно посмотреть просто бюджет региона и понять, какой уровень лагерей в целом этот.
С точки зрения работы, это всегда, ну, вот такой, грубо говоря, не то что фулл-тайм, а просто целый день, да? То есть каких-то других опций не бывает.
Точно бывает. Например, в тех же языковых или учебных лагерях вы, как минимум, наверное, ну, там часто бывает история, что вы привели детей, типа, на образовательные эти блоки, как бы оставили их и пошли по своим делам. Бывает, что все-таки кто-то реально там вожатых отпускает раньше, но это тоже, типа, не окей. И мне кажется, что если вы адекватный человек, вы, типа, в какой-то момент зададите вопрос, что, ну, типа, это странно, что после ужина дети куда-то пошли, и я не знаю, где они. А вожатый там, например, несет за них, напоминаю, там, ответственность за жизнь и здоровье, что тоже немаловажный, кстати, момент. Но в целом, да, ну, типа, если вы хотите хорошо работать и сделать так, чтобы дети, которые с вами под вашим началом провели хорошо время и кайфанули с того, что... Ну, и вы сами начнете в итоге кайфовать. Если детям кайфово, типа, вам тоже, как правило, кайфово, то, да, готовьтесь, что это будет тяжелая работа.
А с точки зрения людей, собственно, которые туда ездят, да, ну, коллег, грубо говоря, потенциальных, что это за люди, с кем там можно познакомиться, подружиться и, ну, просто Нетворк, грубо говоря, как выглядит?
Ну, во-первых, я думаю, что это самый вообще потрясающий нетворкинг, который может с тобой произойти, потому что, когда вот вы работаете, типа, вот в этих там тяжелых условиях, это очень сильно сплачивает. Вот, плюс, как бы, хорошие руководители, если у вас хорошие руководители, вы к ним поехали, они занимаются тем, тут, в частности, я, у меня есть отдельное направление, где я занимаюсь, там, командоформированием вожатых, да, то есть, чтобы они стали тоже отдельной какой-то командой, чтобы они работали в парах хорошо, устраиваем мы им отдельно какие-то развлечения, чтобы они могли выдохнуть, выпустить пар, какие-то там игры, приколы тоже, вот. Это в основном, конечно, молодой там контингент, ну, там, в среднем вожатые, это там от 18, вот кто именно на отрядах стоит, от 18, ну, наверное, там, типа, до 25, до 26. Я знаю вожатых, которые после 30 работают, но это какие-то исключения, которые, наверное, подтверждают правила. А дальше ты, как бы, если долго этим занимаешься, ты просто переходишь на другие там позиции. Ты становишься организатором, да, то есть ты работаешь уже там непосредственно с детьми, а где-то там тем же диджеями, вот, ну, все, что я, в принципе, перечислил. Либо ты становишься руководителем, там, старшими вожатыми, педагогами, организаторами, руководителями смен, там, ну, и так далее, и так далее.
То есть тогда ты уже не работаешь непосредственно с детьми, а ты, как бы, руководишь другими вожатыми, грубо говоря.
Да, да, да. То есть либо ты там организуешь мероприятия. То есть ты взаимодействуешь с детьми там 2-3 часа в день. Ты пришел, провел для них какую-то вот эту игру, все дела, какую-то активность, типа ушел. Или там провел какую-то образовалку, мастер-класс и тоже как бы, ну, а потом они уходят там, ну, со своими вожатыми. Можно ли там найти друзей? Да 100%. У меня там очень много друзей из лагеря, естественно, с учетом того, сколько я этим занимаюсь. Я там нашел и жену, и у меня куча знакомых, которые там нашли себе девушек, жен, парней и всего прочего, и друзей. И это, правда, создается такой, ну, как бы, комьюнити, тусовка, которая потом тебе еще помогает, потому что, ну, вот вы, допустим, приехали летом в лагерь, да, поработали на смене. А в целом все эти люди, они же еще чем-то в жизни занимаются. Мой стоматолог — это когда-то моя вожатая, и мы потом с ней работали вместе. И вот поэтому я прекрасно лечу зубы.
После пережитого уже не страшные зубы доверить, да, понятно.
Да.
Да, слушай, тут немножко техническое отступление. Ты часто говоришь вот и лагеря и отдельно педагогические коллективы. Объясни, пожалуйста, как это устроено?
Ну, вот смотри, давай я тебе объясню на примере моего педагогического коллектива. Вот у нас есть молодежное там объединение «Точка», вожатская команда «Точка». Это, соответственно, группа людей, которые работают с детьми. Мы глобально вот работаем с детьми, начиная, ну, типа, мы делаем, условно говоря, смены под ключ можем делать. То есть лагерь нам может позвонить какой-то, допустим, все уже упомянутые лагеря «Солнышки», «Радуги» и «Звездные» заняты, говорят, ну, там, или ищут вожатых, и мы вот там им говорим, смотрите, они, точнее, нам говорят, нам нужно там 30 вожатых, там, старшие вожатые, 4 там организатора, которые закроют программу, и там с программы, которой будут дети развлекаться. Мы говорим, не вопрос, мы привозим этих 30 вожатых, полностью там перекрываем там смену, лето и так далее. Бывают там проектные истории, которые тоже там мы занимаемся в течение года, это бывают разные штуки, то есть, если что, вожатым можно работать не только летом, это вообще круглогодичная история абсолютно. Есть круглогодичные лагеря, тот же Артек, Сириус и прочие огромные центры, да и в принципе, типа, есть осенние смены, ну, типа, если у детей есть каникулы, они могут поехать в лагерь. Вот, и бывает это и в некалькулярное время. Вот, и, соответственно, как бы приглашают работать как большие коллективы, так и по отдельности, и вот, соответственно, ну, вот я говорю, сейчас есть, ну, то есть вот сейчас я работаю в лагере со своими коллегами, да, то есть мы организуем смену. Еще параллельно у нас еще два лагеря, где работают тоже мои ребята, они тоже организуют смены. И вот они все три разные, то есть кто-то работает сейчас с детьми с особенностями здоровья, кто-то сейчас у меня второй, там, часть отряда моего педагогического работает с детьми там из детских домов, мы вот сейчас работаем с детьми, ну, такими, типа, можно сказать, активистами, наверное, так мы их назовем.
То есть, грубо говоря, ты можешь выбирать не место, а ты можешь выбрать какой-то вот такой коллектив.
Да, да, да.
И дальше присоединиться к нему, и там уж, куда он тебя пошлет, туда поедешь, грубо говоря.
Ну, как бы мы даем предложение. Ну, типа, в частности, там, как бы, когда ищут вожатых, часто пишут руководителю педагогических отрядов. Вот мне там приходит постоянно какой-то запрос, там, нужно там от одного там до миллиарда вожатых. Типа, есть ли у тебя кто-то? Я говорю, я там кидаю ребятам, соответственно, клич, кто хочет, вот такие-то, такие-то условия. Плюс там я как руководитель, соответственно, стараюсь выбить какие-то там более приятные условия для своих ребят, когда ты принадлежишь к какому-то педагогическому отряду, ты немножечко больше защищен, ну, если ты в хорошем педагогическом коллективе, потому что я там отстаиваю какую-то там зарплату, они могут мне позвонить, потому что у меня там будут договоренности с там какими-то там директорами и так далее. Вот, ну и в целом, как бы, я знаю много лагерей, и я постараюсь сделать так, чтобы вы не поехали в плохой, условно говоря, лагерь, непонятно с кем, а сделаю все возможное, чтобы, ну, там, мои ребята работали в хорошем месте, потому что я в них тоже вкладываюсь, я их прокачиваю, и как бы я отвечаю за их, как бы, качество и их работоспособность и качество, которое они выдают на детях. И, соответственно, я хочу, чтобы и как бы работодатель потенциальный тоже давал мне качество, ну, которое соответствует уровню этих ребят.
Ну, то есть я так тебя слышу, что это на самом деле более разумный вариант все-таки этим путем идти.
Я думаю, что да. Ну, то есть, наверное, я собственно, в какой-то момент и понял, что мне нужен мой педагогический отряд, чтобы работать здесь. И у нас есть там определенные свои системы, в которых мне комфортно и ребятам комфортно существовать. Мы приезжаем, и нам не нужно там тратить время на притирку друг к другу. Они знают, что требую от них я, что я хочу, я знаю, что они умеют, условно, да, и вот есть какой-то пул опытных ребят, которые в том числе помогают вливаться тем, кто приехал там первый, второй раз, ну, кого меньше опыта. И это как бы система, которая работает. И так как это профессия, которая немножечко имеет свой все равно ограниченный возрастной ценз, не так часто кто-то связывает там, вот как я, получилось так, что вот я смог связать и зарабатывать на этом там типа деньги, которые меня там обеспечивают именно на этой профессии. Но таких немного. Кто-то вот учится, например, и потом он просто идет работать по профессии. Все, он перестает ездить в лагеря, или там у них появляется семья, и понятно, что когда у тебя дети, это то, что, знаешь, сложнее делать.
Ты сейчас сказал про детей, вдруг сейчас подумал, можно же отправить ребенка в лагерь и поехать туда же вожатым теоретически. Так бывает?
Да, бывает, бывает. А, ну ты можешь отправить братьев и сестер.
О, кстати,
то есть,
да.
В частности, вот мои там братья, двоюродные сестры ездили в лагерь, когда я там был вожатым, например. И это, кстати, хорошее подспорье в том плане, что ты вроде и малого свозил, и он как бы под присмотром, и родителям поспокойней.
В завершении просто я слышу, как ты как-то вот так воодушевлен всей этой историей и этой работой, но все-таки для тебя что в этом главное? Если бы я тебя спросил, а я тебя спрашиваю, почему мне надо стать вожатым? Вот если в двух словах, грубо говоря.
Ну, во-первых, я, наверное, скажу, что нет такого, что надо стать вожатым. Если почему-то в вашей голове появилась такая мысль, то, во-первых, я всегда очень легко, я считаю, что если есть прикол, у меня есть такая фраза, надо идти и делать. И вот, мне кажется, стать вожатым или попробовать эту историю, это точно прикол. И так как я уже сказал, это в какой-то момент в 40 поехать вожатым, ну, вряд ли уже возможно. То пока ты там все еще достаточно молод и поехать. Ну, типа, атмосфера лагеря — это то, чего нельзя передать словами вообще никогда. Это совершенно другой и невероятный мир. И то есть даже люди, там, когда ко мне приезжали там какие-то родственники, там, дядя, там, папа, и они там... Ну, когда я говорил, еду в лагерь, это там непонятно. Как-то они там приехали ко мне, так получилось, и они такие говорят, это вообще другой мир, и они там с воодушевлением провели там день, и это надо просто, мне кажется, один раз увидеть. Второе, наверное, помимо там атмосферы и того, что почему бы и не попробовать, ну, то есть уже третье получается, это люди, которые там. Вот у меня как-то... Я очень редко встречаю в лагере плохих людей. И другие знакомые, которые там работают, тоже почему-то там попадают, потому что, наверное, такая профессия все-таки, когда ты едешь работать с детьми, еще и на таких, знаете, все равно волонтерских началах зачастую, то, наверное, вы в целом хороший человек, и вы это делаете не потому, что вы там какой-то корыстный, вы преследуете какую-то там коммерческую историю, а потому что вам, типа, прикольно, классно, хотите что-то сделать хорошее для детей, для будущего поколения. И эти люди потом очень там часто остаются в вашей жизни, и вот. А вообще еще же можно там и найти свою вторую половинку. Представьте, вы на море, все дела, закат, пирс, дети уже спят, можно идти считать звезды и всякая романтическая история. Вот. Ну и, во-вторых, это классная просто атмосфера, которая там царит. И благодарность, выхлоп детей, которые они вам дают, как бы вы ни уставали. И когда они в конце там говорят вам спасибо, какие-то там приятные слова, ну, это очень... ну, как с этим, наверное, ничего не сравнится. И вот я вот не очень эмоциональный человек, но даже меня это трогает. Когда вам ребенок искренне говорит спасибо, и что для него это там были лучшие 3 недели в жизни, а в начале смены он хотел оттуда уехать и звонил каждый день маме и говорил, что забери меня отсюда, и он там 20-й день говорит, что это лучшее лето в моей жизни, ну что может быть еще лучше?
О, да, это правда, это правда.
Да,
классно, этого... слушай, это прям очень мотивирует. Спасибо тебе большое, Вань, было очень интересно.
Да, спасибо, спасибо.
Ну что, друзья, кажется, пора нам завершать наш разговор о детских лагерях и о том, как и кем там можно поработать. Это был подкаст «Калькулятор». Его по-прежнему выпускает студия «Техника речи». Меня зовут Лев Пархоменко. И этим летом, я напомню, друзья, выпуски выходят раз в 2 недели. Ну, на то оно и лето все-таки. Надо хотя бы иногда отдыхать между выпусками хотя бы. Так что, чтобы не пропустить следующий выпуск, обязательно подписывайтесь на всех платформах, где вы нас сейчас слушаете. А еще делитесь с друзьями, ставьте нам оценки, пишите комментарии на разных платформах. платформах. В общем, поддержите нас как только можно, и тогда о нашем подкасте узнает как можно больше людей. Ну и главное, не забывайте писать нам на почту podcast@technikarechi.studio или в наш телеграм-аккаунт «Техника речи». Поделитесь своим мнением, мыслями, эмоциями и, главное, темами, потому что мы продолжаем до конца лета рассказывать про такие разные летние темы. И чем дальше, тем сложнее нам придумывать новые способы, как максимально дешево, хорошо провести время летом. Так что мы очень ждем ваших идей. Присылайте, пожалуйста. Ну а если решите купить рекламу, а если вам есть что рекламировать, я уверен, что вы захотите купить у нас рекламу, пишите в Telegram нашему сейлс-менеджеру Алсу. Все ее контакты тоже в описании эпизода. Ну а над этим подкастом работали редактор Данил Остапов, продюсеры Мария Габисова и Светлана Бронникова, монтажер Сергей Скурту и композитор Виктор Давыдов. Всем пока, до скорого!